Часть вторая. Брачные предложения. Подноготную, которую я узнал об ней, объясню в одном слове. Отец и мать померли давно уже, 3 года перед тем, а осталась она у беспорядочных теток. То есть их мало назвать беспорядочными. Одна тетка вдова, многосемейная, 6 человек детей, мало-мало меньше. Другая в девках. Старая, скверная. Обе скверны. Отец ее был чиновник, но из писарей и всего лишь личный дворянин. Одним словом, все мне на руку. Я явился как бы из высшего мира. Все же отставной штабс-капитан блестящего полка, родовой дворянин, независим и прочее. А что касса, суд, то тетки на это только с уважением могли смотреть. У теток 3 года была в рабстве, но все-таки где-то экзамен выдержала, успела выдержать, урвала выдержать из-под подденной безжалостной работы. А это значило же что-нибудь в стремлении к высшему и благородному с ее стороны? Я ведь для чего хотел жениться? А, впрочем, обо мне плевать, это потом. И в этом ли дело? Детей теткиных учила, белье шила, а под конец не только белье, а с ее грудью и полы мыла. Попросту они даже ее били, попрекали куском. Кончилось тем, что намеревались продать. Фу, опускаю грязь подробностей. Потом она мне все подробно передала. Все это наблюдал целый год соседний толстый лавочник. Но не простой лавочник, а с 2 бакалейными. Он уж 2 жен усахарил и искал 3-ю. Вот и наглядел ее. Тихая, дескать, росла в бедности, а я для сирот женюсь. Действительно, у него были сироты. Присватался, стал сговариваться с тетками, к тому же 50 лет ему, она в ужасе. Вот тут-то и зачастила ко мне для публикации в «Голосе». Наконец стала просить теток, чтоб только самую капельку времени дали подумать. Дали ей эту капельку, но только одну, другой не дали, заели. Сами не знаем, что жрать и без лишнего рта. Я уж это все знал, а в тот день после утрешнего и порешил. Тогда вечером приехал купец, привез из лавки 1 фунт конфет в полтинник. Она с ним сидит, а я вызвал из кухни Лукерью и велел сходить к ней и шепнуть, что я у ворот, и желаю ей что-то сказать в самом неотложном виде. Я собой остался доволен. И вообще я весь тот день был... ужасно доволен. Тут же у ворот ей, изумленный уже тем, что я ее вызвал, при Лукерье объяснил, что сочту за счастье и за честь. А во-вторых, чтоб не удивлялась моей манере, что у ворот человек, дескать, прямой и изучил обстоятельства дела. И я не врал, что прямой. Ну, наплевать. Говорил же я не только прилично, то есть выказав человека с воспитанием, но и оригинально, а это главное. Что ж, разве в этом грешно признаваться? Я хочу себя судить и сужу. Я должен говорить за и против. И говорю. Я и после вспоминал про то с наслаждением, хоть это и глупо. Я прямо объявил тогда без всякого смущения, что, во-первых, не особенно талантлив, не особенно умен, может быть, даже не особенно добр, довольно дешевый эгоист. Я помню это выражение. Я его дорогой идя тогда сочинил и остался доволен. И что очень, очень, может быть, заключаю в себе неприятного и в других отношениях много». Все это сказано было с особенного рода гордостью. Ну, известно, как это говорится. Конечно, я имел настолько вкуса, что, объявив благородно мои недостатки, не пустил объявлять о достоинствах. Но, дескать, взамен того имею то-то, то-то и это-то. Я видел, что она пока еще ужасно боится, но я не смягчил ничего, мало того, видя, что боится, нарочно усилил. Прямо сказал, что сыта будет, ну а нарядов, театров, балов этого ничего не будет. Разве впоследствии, когда цели достигну? Этот строгий тон решительно увлекал меня. Я прибавил и тоже как можно вскользь, что если я и взял такое занятие, то и сдержу эту кассу, то имею одну лишь цель. Есть, дескать, такое одно обстоятельство. Но ведь я имел право так говорить. Я действительно имел такую цель и такое обстоятельство. Постойте, господа, я всю жизнь ненавидел эту кассу суд первый. Но ведь в сущности, хоть и смешно говорить самому себе таинственными фразами, а я ведь мстил же обществу. Действительно, действительно, действительно. Так что острота ее утром насчет того, что я мщу, была несправедлива. То есть, видите ли, скажи я ей прямо словами «Да, я мщу обществу», и она бы расхохоталась, как давеча утром, и вышло бы в самом деле смешно. Ну а косвенным намеком, пустив таинственную фразу, оказалось, что можно подкупить воображение. К тому же я тогда уже ничего не боялся. Я ведь знал, что толстый лавочник, во всяком случае, ей гаже меня, и что я, стоя у ворот, являюсь освободителем. Понимал же ведь я это. О, подлости человек особенно хорошо понимает. Но подлости ли? Как ведь тут судить человека? Разве не любил я ее даже тогда уже? Постойте. Разумеется, я ей о благодеянии тогда не полслова. Напротив, о, напротив. Это я, дескать, остаюсь облагодетельствованным, а не вы. Так что я это даже словами выразил, не удержался. И вышло, может быть, глупо, потому что заметил беглую складку в лице. Но в целом решительно выиграл. Постойте, если всю эту грязь припоминать, то припоминаю и последнее свинство. Я стоял, а в голове шевелилось. Ты высок, строен, воспитан, и, наконец говоря, без фанфаронства ты не дурен собой. Вот что играло в моем уме. Разумеется, она тут же у ворот сказала мне «да». Но я должен прибавить. Она тут же у ворот долго думала, прежде чем сказала «да». Так задумалась, что я уже спросил было «ну что ж?» И даже не удержался, с этаким шиком спросил «ну что же с словоёрсом?»
«Подождите, я думаю».
И такое у ней было серьезное личико. Такое, что уж тогда бы я мог прочесть. А я-то обижался. Неужели, думаю, она между мной и купцом выбирает? О, тогда я еще не понимал. Я ничего еще тогда не понимал. До сегодня не понимал. Помню, Лукерья выбежала за мной вслед, когда я уже уходил. Остановила на дороге и сказала в попыхах: «Бог вам заплатит, сударь, что нашу барышню милую берете. Только вы ей это не говорите, она гордая». «Ну, горда. Я, дескать, сам люблю горденьких. Гордые особенно хороши, когда... ну, когда уже не сомневаешься в своем над ним могуществе, а?» «О, низкий, неловкий человек! О, как я был доволен! Знаете, ведь у ней, когда она тогда у ворот стояла, задумавшись, чтоб сказать мне «да», а я удивлялся, знаете ли, что у ней могла быть даже такая мысль. Если уж несчастье и там, и тут, так не лучше ли прямо самое худшее выбрать, то есть толстого лавошника, пусть поскорее убьет пьяный до смерти, а? Как вы думаете, могла быть такая мысль? Да и теперь не понимаю. И теперь ничего не понимаю. Я сейчас только что сказал, что она могла иметь эту мысль. Что из двух несчастий выбрать худшее, то есть купца. А кто был для нее тогда хуже? Я аль купец? Купец или закладчик, цитирующий Гёте? Это еще вопрос. Какой вопрос? И этого не понимаешь. Ответ на столе лежит, а ты говоришь «вопрос». Да и наплевать на меня. Не во мне совсем дело. А, кстати, что для меня теперь, во мне или не во мне дело? Вот этого так уж совсем решить не могу. Лучше бы спать лечь. Голова болит.